Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Литва, прости нас. Сегодня мы начинаем серию репортажей о событиях в Вильнюсе в январе 1991 года. «Дочь за отца» – гостья программы, дочь кандидата в президенты Беларуси Ева Некляева и представитель компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич. И передача из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Москве. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Вряд ли когда-нибудь забуду заголовок к блистательному комментарию моей коллеги по журналу «Новое время» Галины Сидоровой в январе 91 года «Диктатура серости». Серость армейских шинелей, захвативших вильнюсский телецентр, серость советского руководства, которое в очередной раз было отброшено в прошлое. Было три таких момента за годы перестройки. Статья Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами» Советской России, после которой наступило тягостное молчание, страх, что перестройка закончена. Оцепенение разрушило ответная статья Александра Бовина. Затем последовал разгон с помощью газа черемуха и пехотных лопаток тбилисской демонстрации 9 апреля 1989 года. И третьим событием в этой череде был захват вильнюсской телебашни. И потому, как изменилась лексика Михаила Горбачева в те дни, в его словаре появились слова «экстремисты» и «сепаратисты», было заметно, что верх вновь взяли аппаратчики от силовых структур. В Москве заговорили о возможном путче и ошиблись лишь на 7 месяцев. Всю эту неделю мы будем вспоминать о том, что же произошло в январе 91 года и каким последствиям привели эти события. Я передаю микрофон нашему корреспонденту в Вильнюсе Ирине Петерс.
События 20-летней давности в январе 1991 года в Вильнюсе называют и советским путчем в Литве, и попыткой государственного переворота, прологом развала СССР, одним из актов поющей революции. В самой Литве 13 января – это День защитников свободы, которая оплачена и 14 погибшими в те дни. Хроника событий. Атмосфера в Литве в 90-м году, объявившая о своей независимости, начала накаляться с 7 января 91-го года, когда правительство Казимира Пронскиня вынуждено было поднять цены на продовольствие в 3 раза. Недовольные организовывали митинги, пытались ворваться в здание правительства, требуя его отставки. Тогдашний литовский лидер Витотас Ландсбергис призвал сторонников независимости не допустить захвата парламента, правительственных зданий, стратегических объектов. 8 января – сессия Верховного Совета СССР в Москве. Председатель Совета национальности Нишанов выражает большую обеспокоенность. «Мы получаем, – заявляет он, – телеграммы жителей Литвы с призывом к союзному руководству навести в республике порядок». 10 января. Президент СССР Михаил Горбачев требует отмены актов независимой Литвы и восстановления действия Советской Конституции в республике. 11 января. Советские военные, Псковская дивизия ВДВ и спецподразделение «Альфа» занимают Дом печати в Вильнюсе, телевизионный узел, другие общественные здания. Руководство независимой Литвы призывает население принять участие в охране зданий государственного значения. В Москву из Вильнюса направляется нота протеста в связи, цитата, «с оккупационными действиями советских военнослужащих в республике». Вот как вспоминает об этом периоде в ту пору официальный представитель Литвы в Москве, а по сути глава МИДа независимой республики, депутат Эгидиус Бичкаускас.
Надо было решать с Горбачевым, какие они намереваются предпринять меры, и еще раз объяснить ему, что силой ничего не добьют. 10 числа я уже понял, что решение принято, всякие разговоры бесполезны.
11 января прерывается железнодорожное сообщение с Вильнюсом. 12 в час ночи солдаты захватывают департамент охраны края, телефонный узел в Вильнюсе, прерывается связь города с внешним миром. И в ночь с 12 января на 13 колонны советской бронетехники с места своей постоянной дислокации в Северном городке направляются в центр Вильнюса, к окруженному многотысячной толпой парламенту и телевизионной башне, где также собралось множество народу. 13 января 91 года при штурме телевизионной башни, захвате здания радио и телевидения советскими войсками погибает 14 человек из числа мирных жителей и один альфовец. Около 800 человек, точная цифра неизвестна, были ранены. Атака на здание парламента Литвы не состоялась. Действия силовых структур СССР в Литве тогда осудили парламенты России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Ленинградский совет и Моссовет. Страны Запада сделали также резкие заявления в адрес Михаила Горбачева. Тот же заявил, что ничего не знал о событиях в Вильнюсе. Журналист Янина Матейкене сохранила запись, сделанную ею в ту ночь возле здания литовского телевидения и радио.
Аплинк телевизия танкой, кривью, Литвос радио стиле. И жмонится, цука! Ясно. Бира на мустыклы.
От танковых залпов вылетают стекла в домах. Стрельба, взрывы, раненые. Люди вышли на улицы, стоят за Литву и все.
Сколько вам лет, мальчики?
15. Марис Шульскис. Осипов Андрей. Военные приехали. Приехали танки. Начали стрелять. Подходят люди, все они стреляют на них. Там возле танков люди упали. Повезли их в скорую помощь.
Вас вот из дома отпустили, ведь вы такие молодые.
Да мои родители тоже здесь где-то ходят. Советы сюда приехали. Если они уедут, то может будем нормально жить. Останутся здесь. Так ничего хорошего, наверное, не будет.
Йонас Ягминас успевает сообщить за рубеж о штурме в Вильнюсе.
Хельсинки, Швеция, Франкфурт, Токио, Израиль передали туда, что советские военные оккупируют нашу свободную Литву.
Янина подходит к людям, стоящим у костра. Они говорят:
что будет, то будет. Не сдадимся, останемся здесь до конца.
Люди стоят большими группами, некоторые держат свечи, поют.
Захват телецентра. Напомню, всю эту неделю мы будем вспоминать о том, что произошло в январе 91 года и к каким последствиям привели эти события. У микрофона Ирина Петерс.
Журналист Вильнюсской больницы. Врачи еле успевают принимать раненых людей. Мужчина показывает на свои перевязанные ноги, попавшие под танк во время захвата военными телевизионной башни. О той поре вспоминает Валерия Новодворская.
Литва – старый, добрый товарищ по нарам, по лагерному бараку. Она вынесла на себе всю тяжесть борьбы с Советской империей. Никто не мог сравниться с литовцами, особенно с Литовской католической церковью. Можно сказать, что половина политических лагерей была заселена литовцами. Этот дух свободы, когда началась перестройка, все делала Литва. Массовые митинги, главная роль в Балтийском пути в этой акции. Поэтому здесь были и танки, началось с Литвы, потому что очень высок был дух протеста. Литва, можно сказать, была юным барабанщиком, который в атаках шел впереди.
Активисты Российского демократического союза в январе приехать в Вильнюс не могли. Оказались здесь в феврале 91-го.
Организация ДС перелезла через стену северного городка. Танкистам раздавала антисоветские листовки. Пока там не скрутили, тогда здания радиокомитета, которые были захвачены десантниками, были красными флажками окружены. Так вот, главная группа московского ДС, которую я возглавляла, нас было 13 человек, мы прорвались за эти флажки и стали с лозунгами. Когда десантники с автоматами это все увидели, совершенно обалдели, они обязаны были в этой зоне стрелять. И мы стояли с литовским флагом, лозунги все на русском языке. Когда они обнаружили, что мы русские, они вообще не могли понять, что, собственно, происходит. Мы стали хватать. хвататься за их автоматы и пытаться у них эти автоматы отобрать. В общем, удивительно, что нас не пристрелили, толпа собралась большая. Мороз был жуткий тогда. А здесь, в Москве, мы после Вильнюса составили письмо 13, за которое, собственно, потом меня арестовали. Предложили всем подневольным государствам освобождаться. И сидеть бы мне, наверное, до конца света, если бы не август 91-го. То есть мы, конечно, старались помочь как могли. Нам было очень стыдно, что вы попали под эти танки раньше, чем мы.
Валерия Новодворская вспоминает бывший член Сейма, сигнатор акта независимости Литвы Николай Медведев.
Все бурлило, кипело, волна эмоций, и надо было не позволить им перерасти в пожар. Мы хотели, чтобы это огромное здание, Советский Союз, разрушаясь, не похоронил под собой тысячи и тысячи людей. Ведь это была страна с ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Чтобы люди вышли из этого свободными. Мы об этом мечтали.
14 января Борис Ельцин прилетает в Таллин и в местном аэропорту высказывается о событиях в Вильнюсе.
В Литве сегодня ночью произошли столкновения. Задействована армия, хотя было твердо обещано, что армия не будет участвовать против мирного населения. Имеются жертвы. Мнение России, руководство российского правительства твердо выразит свою позицию, что мы категорически протестуем. Сегодня я об этом заявил президенту страны, заявил министр обороны.
И вновь рассказывает депутат Эгидиус Бичкаускас, проведший, как он сказал, страшную ночь в литовском посольстве в Москве.
Вызвал своих полицейских и приказал, если кто будет врываться, стрелять без предупреждения. А сам сидел с пистолетом в кабинете. Был готов на все, сидя в самом центре империи, между тысячами военных. Ранним утром я раздвинул шторы и увидел женщину пожилую с маленькой девочкой. Потом людей уже было много. Тогда с самого утра только они двое. Такая пасмурная погода, шел большой снег. Она в руках держала плакат «Литва, прости нас». Запомнилась на всю жизнь. Так задело сердце. Ну и действительно, Москва была с нами.
Рассказывал депутат Эгидиус Бичкаускас, 20 лет назад представлявший независимую Литву в Москве.
Это была Ирина Петерс в следующем выпуске программы в среду вечером о реакции в Москве на захват Вильнюсской телебашни. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вряд ли есть хоть одно крупное западное издание, которое в эти дни не написало о ситуации в Беларуси. «ГУЛАГ Лукашенко» называется редакционная статья в американской «Нью-Йорк Таймс». Беларусь, цитирую газету, уже давно выделялась как самая репрессивная из бывших республик Советского Союза. Теперь у нас есть новые свидетельства того, на какие зверства готов пойти президент Лукашенко, чтобы раздавить тех, кто оспаривает его диктаторское правление. Посадить в тюрьму ведущего оппозиционного кандидата в президенты и его жену было недостаточно. Правительство Лукашенко угрожает отобрать их трехлетнего сына. Об этой же истории пишет и британский «Индепендент». Сын сейчас живет с бабушкой. Она рассказывает, что пыталась передать в СИЗО, где сидят Андрей Санников с женой, посылку с едой и одеждой. И как раз в этот момент ей позвонили из детского сада. В саду ее ждали два социальных работника, которые популярно объяснили, что если у нее нет денег и сил воспитывать мальчика, то государство с удовольствием об этом позаботится. У оппозиции угрозы в адрес членов семьи вызывают воспоминания о обращении с врагами народа в сталинские времена, пишет «Индепендент». Дети тех, кого отправляли в ГУЛАГ, нередко оказывались в детских домах. «Нью-Йорк Таймс» в связи с этим обращается к Европейскому Союзу с призывом пересмотреть политику в отношении режима Лукашенко. Там нечего поощрять, а посему не стоит предлагать улучшение отношений, кредиты и экономическую помощь. А британская Financial Times пишет о возможных санкциях, которые Европейский Союз рассматривает на этой неделе. По данным газеты, они могут включать в себя возобновление запрета на въезд в Европу, а также арест банковских счетов и активов правительства Александра Лукашенко. Напомню, что сразу после выборов были арестованы семеро из восьми оппозиционных кандидатов в президенты Беларуси. Беларуси. Здоровье двоих вызывает серьезные опасения. Это Андрей Санников и Владимир Никляев. Рядом со мной в студии дочь Владимира Никляева, Ева, и представитель компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич. Ева, первый вопрос, естественно, к вам. Что известно о состоянии здоровья отца?
Знаете, на самом деле мы сейчас просто с ума сходим все, потому что уже полторы недели не было никаких новостей. Мы знаем, что у него был гипертонический криз в камере, и только буквально по случайному стечению обстоятельств его удалось спасти. Там сокамерник, который должен был идти на прогулку, остался, и он увидел, что у отца закатываются глаза, и он теряет сознание. И после этого должен был быть допрос и предъявление обвинения, на которое пригласили адвоката. И допрос был отменен, потому что отец не мог нормально говорить после того, что случилось, да. Но ему, тем не менее, было предъявлено обвинение, и после этого адвокаты пытаются как-то добиться встречи. А вот сегодня опять не вызывали, не пустили. На прошлой неделе, во-первых, мы подавали жалобу в суд, чтобы его хотя бы госпитализировали, да, потому что в очень... мы не знаем, в каком он физическом состоянии, но вы представляете себе, что когда человека избивают, сначала потом выкрадывают из реанимации, по полу тянут, и после этого у него еще гипертонический криз, в каком он состоянии сейчас находится, да. И дело в том, что некоторые обвиненные по тому же самому делу, они были выпущены под подписку о невыезде, то есть прецедент есть, но ни отца моего, ни других людей, которые были тоже жестоко избиты, например, Андрея Санникова, их не выпустили. И суд рассмотрел жалобу и отказал в изменении меры пресечения. Мы также подавали жалобы на то, чтобы было проведено медицинское обследование. Оно до сих пор так и не рассмотрено. Поэтому и адвокатов не допускают. Более того, сейчас началось давление на адвокатов. Вы знаете, что Минюст сейчас угрожает отобрать лицензию у всех адвокатов, которые занимаются этими политическими делами. Поэтому мы в ужасе, мы понятия не имеем, что сейчас происходит с отцом, в каком он состоянии, какое давление на него оказывается. И мы сейчас на самом деле, время идет, а он до сих пор в тюрьме, и это ужасно совершенно, что мы на самом деле ничего не можем сделать.
Ева, насколько сильна адвокатская коллегия, и, Виктор, это вопрос тоже к вам, в Беларуси, насколько можно отстоять хотя бы право адвокатов на то, чтобы они могли дальше отслеживать эти процессы, в том числе процесс по делу вашего отца?
Там на самом деле очень просто исключить из адвокатской коллегии людей. Мы знаем, что адвокаты, которые присутствовали на площади, на митинге 19 числа, по-моему, один человек уже был исключен из адвокатской коллегии, да?
Другому адвокату Андрея Санникова объявлено взыскание, предупреждение за то, что он неэтично проводит свою работу в том смысле, что рассказывает общественности о состоянии здоровья своего подопечного. Власти почему-то и Министерство юстиции считают, что это противозаконно. И коллегия адвокатов, она целиком зависит от государства и выполняет ту функцию карательную, когда им про это загадает вышестоящая власть.
И на самом деле то, что сейчас делают адвокаты, которые занимаются этими делами, это, конечно, гражданский подвиг во многом, потому что на них оказывается сильнейшее давление, но, к сожалению, власти препятствуют постоянно работе адвокатов, и до сих пор не было моего отца, например, конфиденциальной встречи с адвокатом.
У меня была серия репортажей, серия интервью с кандидатами в президента Беларуси до выборов. К сожалению, не было вашего отца. Я всем задавала один и тот же вопрос. О чем они, собственно, думают, проводя эту кампанию, встречаясь с избирателями? В принципе, можно было предусмотреть и предугадать, что нечто подобное президент Лукашенко учинит после выборов. Ева, ваш отец такой романтик, что он этим стал заниматься и что он открыто пошел на такое явное проявление оппозиции?
Они ни в коем случае не романтики, они совершенно реалистично оценивали ситуацию. Более того, та кампания, которая была проведена, она добилась результатов, потому что в обществе сейчас совершенно изменилось настроение. И надо сказать, что даже вот по тем результатам, как вы понимаете, неофициальным, но по тем результатам наблюдения, наблюдатели, по тем протоколам, которые у нас есть с избирательных участков, мы видим, что кампания сработала, что Лукашенко даже не набрал тех 50% голосов, которые он должен был набрать, чтобы победить на выборах. И мы знаем, что сейчас, вот даже вот после, особенно после того ужаса, который произошел, который до сих пор происходит, появляется огромная кампания солидарности в обществе, и люди возмущены, даже люди, которые не участвуют, может быть, в политике, возмущены той жестокостью властей, с которой они проводят эту зачистку, да, общества. И сейчас надо сказать, что совершенно другое настроение общества, это именно благодаря кандидатам и их кампании, которая была проведена очень хорошо.
Ева, а что для отца было главным, когда он вел эту кампанию?
Отец выставлялся как независимый кандидат от гражданской кампании, от общественной кампании «Говори правду». И в названии этой кампании уже то, что для них было самое, и для отца было самое главное – говорить правду. Потому что белорусы устали от того огромного количества лжи, которое на них постоянно сыпется со всех вот этих вот, то, что называется средствами массовой информации, на самом деле является средствами массовой пропаганды в Беларуси. Белорусы, даже те, которые не интересуются политикой, они говорят: «Господи, ну сколько можно, да, уже это слышно? Ну, всем понятно, что все врут. Ну почему? Сколько можно врать?» И вот именно говорить правду было для отца самое главное в этой кампании, и оно сейчас остается самым главным для нас.
А правду о чем?
Правду о том, что происходит в обществе, правду о том, что делают власти, правду, ведь не существует никакой правдивой информации, например, ну, о реальном положении там экономики, о реальном положении общества, не существует, все данные, которые выдаются, они совершенно изменены, нет никакой информации о том, что реально происходит в Беларуси с белорусскими людьми, и белорусские люди, как европейцы, потому что они, ну, чем они хуже, да, они достойны получать правдивую информацию. Вот и все.
Напомню, со мной в студии дочь кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева Ева и представитель компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич. Во второй половине часа мы поговорим о том, что собирается предпринять сейчас семья Владимира Никляева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве во вторник из-за угрозы массовых беспорядков к Кремлю, в частности на Манежную площадь, были стянуты тысячи милиционеров. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на городское управление милиции, задержаны 10 человек, среди которых несколько лидеров националистических движений. Одному из них, Дмитрию Демушкину, как сообщается, грозит арест на 15 суток за неповиновение сотрудникам милиции. В Новосибирске суд признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов одного из организаторов неформальных первомайских шествий и монстраций. Минский городской суд во вторник оставил экс-кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева под арестом. Данное решение обжалованию не подлежит, сообщил Интерфаксу адвокат Никляева. В Грузии в результате взрыва на военной базе Крцаниси погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще 12 госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Причиной взрыва стало неосторожное обращение со снарядом во время учений. Тверской суд Москвы завтра рассмотрит апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение о его административном аресте. Об этом Интерфаксу сообщили адвокаты оппозиционного политика и пресс-секретарь суда. Власти Туниса сообщили о гибели в понедельник в столкновениях с полицией еще 4 участников массовых демонстраций. Сообщается, что полиция открыла огонь по толпе в городе Кассерин. Власти утверждают, что полицейские действовали в целях самообороны. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске «Дочь за отца. Судьба оппозиции в Беларуси» и передача цикла «Российские регионы». Сегодня мы будем говорить о Москве. Напомню, со мной в студии дочь кандидата в президенты Беларуси Владимира Некляева, Ева, и представитель компании «Европейская Беларусь» Виктор Ивашкевич. Виктор, вот я спросила Еву, не романтик ли ее отец, что вот так, понимая, что произойдет, выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Вам тот же вопрос. Вы случайно не романтик, что участвуете в компании «Европейская Беларусь»? Ведь понятно, что после этих выборов Европейский Союз вновь идет санкции, обещания дать финансовую помощь вряд ли будут исполнены. Так вы романтик?
Дело в том, что я в антикоммунистическом, скажем так, подполье вступил в 83-м году. И для нас казалось, что крах Советского Союза и независимость Беларуси, это может вся наша жизнь на это пойти. Но я помню, как рассыпался Советский Союз со всем КГБ, ракетами атомными, армией и так далее. И я считаю, что режим Лукашенко слабее, чем Советский Союз был. И, в принципе, он все равно крахнет. Но дело в том, что каждый из нас чувствует какую-то свою миссию, задачу. И если до меня обращаются люди, если до Санникова обращались люди, говорили, давай, пошли вместе, мы видим у тебя лидерские качества, бери на себя такую миссию. Ну, и он взял такую миссию, потому что люди хотели этого. Можно, естественно, было отсидеться, не полезть никуда. Но это личный выбор каждого. Санников и Некляев, и люди с их команд сделали свой выбор, что они должны бороться за приближение того времени, когда Беларусь будет свободной.
Ева, в России произошел, на мой взгляд, очень неприятный процесс после перестройки, после первого опыта правления Ельцина, правления демократического, когда молодежь, приблизительно такого возраста, как вы, стала либо очень апатичной, и ей ничего не нужно, либо аполитичной в том смысле, что разброс мнений идет от ультраправого до ультралевого, и нет никакой разницы, и очень часто они переплетаются, потому что на самом деле это какой-то объединенный лево-правый анархизм у молодежи в уме. Нет как такового стремления обеспечить не то что демократическое общество, а человеческое общество своей стране и своему окружению. В Беларуси молодежь вот вашего поколения как смотрит на то, что произошло?
Во-первых, мне кажется, в России и как раз тоже сейчас начался обратный процесс. У меня очень много друзей в России, я школу там заканчивала, и я много сотрудничаю с Россией. И те люди, которые было не модно говорить о политике, да, сейчас опять входит в моду, на самом деле, говорить о политике. Более того, люди высказывают личное мнение и не боятся показаться при этом смешными. А что касается Беларуси, мне кажется, что мое поколение, да, оно последнее, которая застала вот этот глоток свободы, который был в начале 90-х, да, вот к которому там вы тоже приложили так много усилий. И когда вот действительно казалось, что возможно все, да, и для меня, и для моего поколения это является какой-то отправной точкой, да, когда мы говорим о состоянии общества, искусства, но сейчас поколение, которое вот за нами, которые выросли при Лукашенко, которые там не знают, что такое Советский Союз, например, да, но в то же время они вот выросли под этой постоянной пропагандой, вы же понимаете, что там идет такой прессинг, ой-ой-ой, да, для них, возможно, ну, люди привыкают же ко многому, да, но даже они вот сейчас постепенно начинают просыпаться, да, и в этом во многом, допустим, какие-то там поездки в Европу, когда ты там приезжаешь в ту же Прагу, там ты можешь сидеть на газоне, да, ты там возвращаешься в Минск, ну, нельзя сидеть на газоне. Появляются вопросы, да, почему нельзя сидеть на газоне, да?
Ну, вы знаете, я вам могу сказать одно, что с российской молодежью дело дошло до того, что, и пропаганда дошла до того, что я наблюдала сцену в Праге, когда сидят двое молодых людей, 25 приблизительно лет, пьют пиво и говорят, а российская все-таки лучше. Я думаю, боже мой, пропаганда уже на вкусовые рецепторы бьет.
Да, действительно, как бы есть молодежь и политичная. И вы знаете, ну, я на самом деле понимаю людей, которые выбирают политичную позицию, потому что как бы ты ни бился, как вот головой об стенку, кажется, что ничего не происходит, а вот и проще заниматься там какой-то личной жизнью. Но при этом надо понимать, что пока ты занимаешься этой своей личной жизнью, в любой момент твоего отца могут избить и вытащить по полу из реанимации, да, и вот что ты тогда будешь делать? Потому что в такой момент любой человек сознательный задает себе вопрос, а что ты сделал для того, чтобы это не произошло? И я очень не рекомендую такую вот ситуацию для этих молодых людей, которые сейчас ничего не делают, потому что если ты не можешь ответить на это, что вот, а я сделал все, что мог, то непонятно, как дальше жить.
Хотел добавить, молодежь, как, наверное, везде, разная. И на площади независимости была молодежь с дубинками, которая била молодежь без дубинок. И когда была вот манифестация по проспекте независимости, и я шел там около, несли аппаратуру звукоусилительную, и шла женщина, где-то 50 лет, она говорит, тут вот моя дочь где-то, они же всем курсом филфака БГУ сюда пришли. Вот одни приходят всем курсом филфака вместе со своими матерями, а другие дубинками их бьют. И в этом смысле Беларусь – это расколотое общество. И сейчас это фактически, скажем так, 50 на 50, оно расколото. И это есть проблема, что Лукашенко довел до вот этого раскола, когда появляются клипы, внук прячет бабушкин паспорт, чтобы она не могла проголосовать за Лукашенко. Это вот этот раздел, он проходит и через семьи, и через соседей. И тут дикость, которая была, произошла в ночь с 19 на 20, это обострило ситуацию. Некоторые внутри семьи абсолютный конфликт. Друг на друга они кричат и обзываются. И это ясно, что это плохая ситуация, но она неоднозначная. Нет уже такого, что все за Лукашенко, и только кучка каких-то там людей, романтиков, хотят путь в Европу. Сейчас половина общества одно, половина другое.
Говоря о Европе, и возвращаясь еще раз к тому, что вы представляете европейскую Беларусь, понятно, что до выборов Европа настаивала на том, чтобы эти выборы были проведены, во-первых, во-вторых, чтобы они были проведены честно и открыто, и всячески подталкивала Лукашенко к тому, чтобы он разрешил такую бурную оппозиционную кампанию, как она была, к тому, чтобы он обеспечил возможность встречи кандидатов оппозиционных со своими избирателями, что теперь, естественно, только хуже для избирателей, может быть, для многих, потому что если о вашем его отце мы знаем, то о тех, кто приходил на встречи с ним, мы, может быть, и не знаем их судьбу. Правда ведь? Так вот, как белорусы сейчас относятся к Европе? Потому что ведь она давала пряники. Она в какой-то степени спровоцировала то, что произошло.
Европа давала пряники Лукашенко за то, чтобы он демократизировался. Россия показывала белорусам фильмы «Крестный батька», называя его сумасшедшим бандитом, убийцей, вором. Но потом та же Россия и те же руководители, которые сказали, что Лукашенко перешел все границы пристойности, пожали руки, поцеловались, и все хорошо. А Европа сейчас поднимает голос в защиту белорусской оппозиции, белорусского народа. Из-за поведения европейцев и россиян в этом году мы поняли, что все играют свои игры, а на белорусский народ мало интересно политикам, которые действуют с позиции реал-политик. И сейчас большинство настроений в демократической вот общественности, что никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой, ни Европа, ни Москва. И мы должны сами добиваться.
Но, Виктор, это хорошее состояние.
Это хорошее состояние. Но сейчас проевропейские настроения снова растут в связи с тем, что Европа публично выступает за защиту прав людей. А симпатии к России резко уменьшаются, потому что, оказывается, вся эта пропаганда на телевидении была двуличие и цирк. И поэтому люди расценивают друзей, которых они думали, что это друзья, по действиям. И поэтому тут можно говорить про Европу, которая не так себя повела. Но Европа, в принципе, всегда поднимала вопросы демократизации. Но то, что одни лидеры в России, которые за месяц тому говорили, что это убийца и вор, и сумасшедший, а через месяц он уже хороший интеграст, вот это вызывает недоумение.
Ева, что вы намерены предпринять?
Мы работаем сразу во многих направлениях, и мы проводим вот сейчас встречи во многих европейских городах с министрами иностранных дел, с журналистами. Во-первых, ну, на данный момент нам кажется очень важным донести правдивую и объективную информацию о том, что произошло на Беларуси, и в этом смысле ваша работа очень важна тоже, потому что не все на самом деле... Понимаете, это может восприниматься издалека как такая, ну, такой вот политический кризис, да? А на самом же деле там действительно мы говорим о человеческих жизнях сейчас. И это страшно, то, что происходит вот с людьми, которые оказались посреди вот этих вот игр России и Европы, да, и во власти этого диктатора, которому дать человеку дубинкой по башке ничего не стоит. И сейчас мы как бы доносим информацию, и мы пытаемся понять вообще расклад сил. Вы знаете, до 19 декабря я как бы очень мало знала о политике, на самом деле. Я, знаете, столько нового узнала, что я не хотела знать вообще за это время. И дальше я как бы вот сейчас планирую свою жизнь как бы на день вперед, не более того. Мы, конечно, пытаемся добиться хотя бы госпитализации отца, потому что мы очень боимся за его здоровье. И мы пытаемся понять, какие есть рычаги давления, какие есть возможности к этому. Мы используем линию защиты для этого, конечно. Но на данный момент, вот уже месяц, ничего не происходит, и надо думать, что мы будем делать дальше. Вы знаете, я хочу сказать, что жизнь на самом деле меня не подготовила к этой ситуации. И я, ну, не знаю, что делать, когда отец у тебя в тюрьме, и ему угрожает такая огромная опасность. Но мы делаем довольно много, и мне кажется, что, ну, хотя бы вот какая-то такая волна общественного мнения пошла, да, от того, что мы делаем, что делают журналисты, что делают общественные деятели.
Спасибо. Мы беседовали с Евой, дочерью кандидата в президенты Беларуси Владимира Никляева, и представителем компании «Европейская Беларусь» Виктором Ивашкевичем. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Только ленивый в последнее время не посмеялся над планами новых московских властей оснастить камерами наружного наблюдения и системами ГЛОНАСС весь общественный транспорт Москвы. Блогеры периодически пишут о своих впечатлениях от кольцевой дороги. Пробки не рассасываются. Но если говорить серьезно, то что представляет из себя экономика Москвы? В беседе принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог Александр Кынев. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Вот Наталья Васильевна, что такое почти два десятилетия Лужковского правления для Москвы, ее экономики, ее хозяйства, состояния социальной сферы?
Это умение воспользоваться теми преимуществами, которые создает а. агломерационный эффект и б. столичный статус. Потому что такой гигантской концентрации ресурсов, причем не усилиями Лужкова, а системой организации управления в России, не имеет ни один, ни другой город, ни субъект федерации. Что такое Москва для России? Итак, Москва – это бюджет Москвы, каждый пятый рубль всех бюджетов субъектов федерации. Москва – это каждый пятый рубль доходов населения России, то есть пятая часть доходов находится у москвичей. Москва – это в разные годы от 30 до 40% прямых иностранных инвестиций и каждый пятый, четвертый рубль инвестиций в России вообще. То есть это суперконцентрация преимущества доходов. Вот один пример, чтобы было понятно. Если взять все инвестиции из бюджетов субъектов федерации, все, то 45% из них – это инвестиции из бюджета столицы нашей Родины. Все остальное, чуть больше половины – это остальная Россия. Поэтому логика «Москва» и «остальная Россия» экономически, конечно, очень видна. Это если коротко.
Наталья Васильевна, вот что касается хозяйствования Лужкова, стиля его управления, обычно разделяют Лужкова 90-х и Лужкова нулевых. Ну, не случайно в рейтинге Forbes супруга бывшего мэра Москвы попала именно в нулевые годы. И говорят о том, что это было действительно два разных политика, два разных хозяйствования. Насколько это верно?
Вы знаете, по расходам бюджета это не читается так явно. Потому что и тогда, и сейчас от 3 до 40% всех расходов составляли расходы на нацэкономику. И это означает только вопрос, на что пошли эти деньги. Вот тут разница некоторая есть, хотя все это вкачивалось в стройкомплексы и объекты не только в Москве, а в 2000-е уже за пределами Москвы, уже такой бизнес пошел. В 90-е это было в основном в Москве. И тогда, и сейчас, до кризиса, подчеркиваю, расходы на поддержку ЖКХ составляли от 35 до 30-29% расходов. Невероятно неэффективная система расходов сохранялась и тогда, и сейчас. Поэтому, говоря о структуре, я могу только сказать, что она очень инерционна. А вот конкретные инвест-приоритеты, конкретное сохранение монопольности московского ЖКХ и стройкомплекса, оно просто привело в итоге к тому, к чему привело. Ведь монополизм, он не сразу показывает свое звериное лицо. Он наращивает эти зубы постепенно. И в 2000-е годы мы увидели расцвет неэффективности.
Александр Владимирович, что происходит сейчас после смены власти с московскими элитами? Ясно, что весь политический истеблишмент, ну, за очень редким исключением, конечно же, утопил бывшего мэра и поддержал нового. Но что касается перераспределения власти в плане отношений с собственностью, то здесь, конечно, ситуация несколько более сложна. Насколько произойдет изменение, перераспределение финансовых потоков, борьба за них между новыми и старыми кланами?
Оно идет и по самым большим кускам, и по средним, и по самым маленьким. То есть меняется все от раскладов в контроле за городским имуществом, в потоках на развитие дорог, на строительство метрополитена, до борьбы за конкретные палатки. Вот эта вот история, значит, с ликвидацией по всему городу абсолютно бездумной, бессмысленной фастфуда, палаток, продававших цветы, хлеб и так далее и тому подобное, это, в общем-то, очень показательно. Когда неважно, чем это мотивируется, важен повод, да, для того, чтобы одни соглашения расторгнуть, другие заключить. Вообще ситуация довольно типовая. У нас по городам очень часто, когда меняется местная власть, первым делом начинают менять правила осуществления торговой деятельности. Начинают сносить старые, строить новые магазины и палатки, начинают менять правила транспортных перевозок, с одними расторгают, с другими заключают. Это очень до боли знакомо. Так было во многих городах, и то, что так будет в Москве, можно было предполагать. Да, конечно, какие-то вещи под напором людей, а тут же отыгрываются назад, но надо понимать, что это отыгрывание на тоже, в общем, носит такой определенный локальный характер, и понятное дело, что кому-то дают отыграть назад, а кому-то не дают. То есть в этом смысле в городе пошел большой передел сфер влияния, я думаю, это только начало, потому что, несомненно, что вот эта цепочка, когда вначале меня меняются высшие руководители городских структур, за ними идет следующее звено, за ними нижнее, автоматически рождает и пристройку взаимоотношений во всех структурах, которые на это лицо завязаны. Сейчас очередь дошла до руководителей управ. Это означает, что вот такие перестройки взаимоотношений сейчас пойдут по конкретным районам.
Спасибо, Александр Владимирович. Наталья Васильевна, как вы оцениваете первые шаги Собянина?
Знаете, я бы начала с дособянинской эпохи, потому что кризис очень много расчистил для Собянина. Стало понятно, что боливар не выдерживает той структуры расходов, боливар – это московский бюджет. И уже до Собянина, я подчеркиваю, доля расходов бюджета на экономику сократилась с 30, это 8-й год, до 18%. Рухнули московские инвестиции. Все. К концу 9-го года эта машина стала работать с песком в механизме, сократившись почти вдвое. Доля расходов на ЖКХ грохнулась с 27 до 17%. Это революция в московском бюджете. Это надо четко понимать. Но при этом была еще такая революция, в кавычках, мина замедленного действия, которая в качестве подарочка добавлена в правление Собянина. Расходы на социалку выросли с привычных московскому бюджету 10-12, а в середине 2000-х 8% до 20%. Это немыслимая цифра. При триллионном бюджете с лишним 200 с лишним миллиардов выплачиваются на соцполитику. Ну, скажем так, это больше бюджета Красноярского края. Это больше бюджета Краснодарского края. Это немыслимые цифры. И вот этот подарочек Собянин получает. Поэтому две вещи. Первое. Для него уже существенно расчищено расходное поле по вот самым либо коррумпированным нацэкономика, либо самым неэффективным ЖКХ расходам. И для него абсолютно непонятная ситуация, что делать с социалкой. 8% всего бюджета, огромного бюджета города, это надбавки пенсионерам. И это политически чрезвычайно чувствительно. Что еще было сделано до Собянина? Вот если смотреть на расходы, как они сокращались, то да, колоссальное падение расходов на нацэкономику почти в два раза, на ЖКХ на 30% и на 40 с лишним процентов рост расходов на безопасность. Москва подготовилась.
Наталья Васильевна, как вы оцениваете все-таки первые шаги Собянина?
Теперь потому к Собянину,
что вот, да? Потому что я просто маленькую затравку. Вот это потрясающая идея белгородского губернатора переселить всех пенсионеров, так сказать, в специальные городки, оставить в Москве 5 миллионов человек. Ну, вообще идея, конечно, грандиозная. Она примерно рифмуется с тем, что Лужков в последние годы высказывал там поворот рек и так далее. Причем Собянин, в общем, в целом позитивно оценил эту идею. Вот.
Пункт первый – это нарушение Конституции Российской Федерации о свободе проживания. Пункт второй – при отсутствии гарантий и преимуществ реальных эти переселения невозможны, даже если их будут всячески стимулировать и рекламировать, потому что это утрата для пенсионеров московской и лужковской надбавки, она сохранится политически. Колоссальных льгот по ЖКХ, о котором я говорила, это риски потери московской собственности, это непонятно, кто будет оплачивать этот переезд из бюджета, это сделать невозможно, а значит, это продажа московского жилья и за счет этого строительства в регионах, где нет ни сопоставимого уровня предоставления услуг здравоохранения и далее по списку. Это маниловщина. Но то, что слова, которые используются, политика расселения, это такой душок сталинских теплушек, что мне просто нехорошо становится.
Спасибо, Наталья Васильевна. Александр Владимирович, когда Собянин заступал на Московское царство, то люди, политологи, наблюдатели обсуждали вопрос, будет ли он полновластным хозяином Москвы, каким был Лужков, или он будет все-таки техническим управителем, у которого будет главная задача обеспечить голосование москвичей в 2011 и в 2012 годах. А что касается экономики, финансовых потоков, то здесь Кремль попытается этот вопрос деликатно оставить на себя.
Я думаю, что Собянин в первую очередь менеджер. В положении, в котором он оказался изначально, и учитывая особенности личности Собянина, стать популярным мэром Москвы невозможно. А это означает, что невозможно стать никаким электоральным паровозом. То есть все, что он может делать сейчас, это отстраивать вертикали, отстраивать административные структуры, решать вопросы с реструктуризацией тех или иных сфер и отраслей. Но, как мы видим, решается все это тяжело, с большими конфликтами. Команда, как мы видим, такая сборная солянка из разных структур, из разных ведомств. То есть мы видим, что способность к взаимодействию с населением города, с тем, что принято называть гражданским обществом, у новой власти, она крайне низка. В ней доминируют люди, не занимавшие каких-то публичных постов в прошлом. Это, как правило, условные технократы из различных ведомств и компаний. А Москва такой город, что сам масштаб проблем, которые в ней есть, не предполагают наличие каких бы то ни было решений, которые понравились бы не то что всем, а хотя бы большинству. Любое решение – это такая стычка противоположных интересов, что какое бы ни прими, будет масса недовольных. И власти города уже стали с этим сталкиваться и будут сталкиваться еще много и много раз. Поэтому единственный путь – это создавать какие-то площадки диалога. Но наша вертикаль все эти годы подобные площадки всячески уничтожала. И вот те люди, которые сейчас пришли к власти в городе, никогда участие в таких переговорных площадках, в их инициировании замечены не были. Потому что Тюменская область с ее жесткими иерархическими корпоративными вертикалями – это одно, а сложная многослойная Москва, где нужно иметь определенное политическое мастерство выстраивания взаимоотношений – это совсем другое. И, на мой взгляд, пока мы не видим никаких сигналов того, что властям города удастся наладить какой-то нормальный диалог по решению проблем именно с привлечением, в том числе, так называемых условных там лидеров общественного мнения, хотя в Москве это понятие достижимое, конечно. Общество, московское общество очень-очень сильно сегментизировано.
С профессором Натальей Зубаревич и политологом Александром Кыневым беседовал Игорь Яковенко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Причиной убийства стали нетерпимость, идеологическая ненависть.
Акция протеста живого города прошла в виде схода незапрещенного закона.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной
точке. В заявлении это ничего не говорится о разоружении группировки.
Это отравляющая атмосфера, и в значительной степени она берет начало здесь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.